Секция бросилась в рассыпную, а затем гвардейцы группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его подаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его, одернуть! Что может быть более противоестественно, нежели кандидат, шпендрик, за полчаса до начала операции, пристающий с фамильярностями к капралу? Сейчас не время», — по возможности сухо сказал он. «Ты волнуешься?» — спросил Максим сочувственно. Гай остановился и поднял глаза к небу. «Ну что делать? Что делать?» Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного, наивного гиганта, да еще спасителя твоей сестры, да еще, чего греха таить, человека во всех отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого. Гай огляделся и сказал просительно: «Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой капрал, начальник. Я приказываю, ты подчиняешься. Я тебе 100 раз говорил». «Но я же готов подчиняться. Приказывай», — возразил Максим. «Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай». «Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения». «Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал. Теперь отдыхаю. Давай поиграем. Я придумал хорошее слово». «Мак, пойми, подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе. Да, я помню, параграф 9. Но ведь это во время службы? А сейчас мы с тобой отдыхаем?» «Откуда ты взял, что я отдыхаю?» — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел. Никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. «Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы...» «Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою!» Максим застегнулся и сказал: «На службе одно, дома другое. Зачем? Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же. Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?» «В уставе об этом не сказано», — немедленно ответил Максим. «А что касается повторять одно и то же, то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю, ты не говорец, не речевик. Кто? Ты не человек, который умеет красиво говорить. Оратор? Оратор, да, не оратор, но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие, но когда ты дома говорил мне о задачах гвардии и о положении страны, это было очень интересно, это было очень по-твоему. А здесь ты в 7-й раз говоришь одно и то же, и все не по-твоему. Очень верно, очень одинаково, очень скучно. А? Не обиделся?» Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие. До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тоот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение 3 лет. И в этом нет ничего удивительного, и тем более зазорного, ведь за эти 3 года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. «А где это сказано в уставе?» — спросил Гай, усмехаясь, «чтобы подчиненный делал замечания своему начальнику». «Там сказано противоположное», — со вздохом признался Максим. «По-моему, это неверно. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях». «Это дома», — проникновенно сказал Гай. «Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно даешь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а? Ни в коем случае», — твердо сказал Гай. «Стрелять неправильно?» — изумился Максим. «Стрелять, как приказано», — строго сказал Гай. «За эти 10 минут, Мак, ты наговорил суток на 50 карцера. Понимаешь?» «Нет, не понимаю». «А если в бою?» «Что в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм, — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи!» — сообразил вдруг Гай. «Да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. Приказ командира — закон, и даже больше, чем закон. Законы все-таки иногда обсуждаются, а приказ обсуждать нельзя. Приказ обсуждать дико, вредно, просто опасно, наконец. А ведь он этого не понимает. И даже не то, что не понимает, понимать тут нечего, а просто не признает. Сколько раз уже так было? Берет самоочевидную вещь и отвергает ее. И никак его не убедишь. И даже наоборот, сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек, редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту осилил за 2 дня. Еще в 2 дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана. Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше тяжелое время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и Максим рисовал ему на бумажке каких-то еще более ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. В ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывая Максима невеждой, хуже дурака шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой: «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий долгий, еще довоенный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один 8, голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили, а потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи, это же какая проблема была уговорить его в гвардию? Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, не даром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, на востоке, в горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно, если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше, помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка. Есть только хребет Зартак, а потом, говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев там на всю жизнь память отшибло. «Ты почему молчишь?» — спросил Максим. «Ты обо мне думаешь?» Гай отвел глаза. «Ты вот что», — сказал он. «Я тебя только об одном прошу. в интересах дисциплины, никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же». «Я стараюсь», — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил: «Трудно привыкнуть. У нас все это не так». «А как твоя рана?» — спросил Гай, чтобы сменить тему. «Мои раны заживают быстро», — рассеянно сказал Максим. «Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой». «Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим». Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал: «Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание! Шестая рота!» И Гай только рявкнул: «Кандидат Сим! Прекратить разговоры! Марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все! Держись, как все! Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать». Через 3 минуты рота построилась. Уже стемнело, над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией, господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривая каждого гвардейца. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к гвардейцам свое темное, почти черное лицо. «Гвардейцы!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал Гал, ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко: «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».